Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Тех, чьей род деятельности кажется нам сложным, мы автоматически относим к очень умным людям. Вот если не гением, то уж точно к эрудитам недосягаемого уровня. А вот ученые из Имперского колледжа Лондона решили, что это отличная тема для исследований. Протестировав более 70 нейрохирургов и 300 аэрокосмических инженеров, они сравнили полученные данные с результатами обычных британцев и резюмировали: значимых отличий в интеллекте нет. Но вот какая деталь. Нейрохирурги в силу особенностей профессии быстрее реагировали на задания, а инженеры были внимательнее и лучше считали в уме. Отсюда вопрос: как наша повседневная работа влияет на наш мозг? Способна ли она изменить его работу? Или мы всегда делаем профессиональный выбор в пользу того, что организму лучше дается? С точки зрения исследователей из Имперского колледжа, мы изначально выбираем тот род деятельности, к которому у нас есть задатки. Но тогда получается, что свободной воли не существует, а балом правят рефлексы и инстинкты. Можно ли переучиться? Какую роль в нашей профессиональной деятельности играют предрасположенность и научение? И при чем здесь детство и любовь к чтению? Давайте узнаем, а поможет разобраться нам в теме нейропсихолог Наталья Наумова. Наталья, добрый день. Главный вопрос. Мозг подстраивается под нас и наши желания, или мы под него? Вот вообще, насколько действенен такой подход под условным названием «и обезьяну можно научить курить, а уж человека обучить какому-то занятию», ну вот вообще легкий номер.
Ну, тут, наверное, все-таки надо подходить к вопросу несколько комплексно. Вообще, ребенок у нас рождается уже частично с готовым мозгом, да, и есть у нас определенные уже навыки и возможности. И в зависимости от того, как проходило внутриутробное развитие малыша, уже у нас есть определенные представления, как будет ребеночек этот развиваться. А дальше уже мы можем подключать развитие, да, развивающие занятия. После 3 лет мы можем подключать нейропсихологов, если есть необходимость. Соответственно, мы можем достичь очень хороших результатов. Если все хорошо развивался ребеночек у нас, то у нас он уже, мозг у нас будет подготовлен к взрослому возрасту достаточно хорошо. А далее у нас идет уже среда, и такие навыки ребенок приобретает, соответственно, у нас развивается мозг, и дальше можно обучаться достаточно хорошо. То есть все в комплексе. Есть и какие-то задатки природные, и плюс еще среда и возможность вновь и вновь повторять какие-то действия и закреплять их, то есть обучаться.
Вот с вашей профессиональной точки зрения, что первично? Выбор профессии под свои сильные стороны или обучение новым для себя скиллам, преодоление себя ради желаемой должности?
Ну, на самом деле, бывает и так, да, но просто обычно человеку, если есть возможность у ребенка, да, взрослого такого ребенка, который у нас стоит на выборе, 11-классника, выбрать себе профессию, то человек всегда выберет, то есть не по веянию родителей, да, не по желанию родителей, не по воле родителей, а самостоятельно, если человек выбирает профессию, то, конечно, выберет ту профессию, которая у него получается, да, то есть все навыки, какие уже есть. Тогда, получается, уже у человека есть задатки, есть предрасположенность, и тогда успех более очевиден. А дальше уже еще идет обучение, идет тренировка, и, соответственно, человек достигает максимально хороших результатов. Но иногда мы видим такую картину, когда родители считают, что нет, этому ребенку моему не подходит, он будет у нас вот именно той профессией работать, которую мы считаем нужным. И тогда, возможно, у ребенка нету никаких предпосылок, и дальше идет исключительно обучение. Намного сложнее, но в зависимости от упорства результаты могут быть тоже очень хорошие.
А влияет ли общий уровень интеллекта и эрудиции на возможность работать по той или иной специальности?
Конечно, влияет, но основное все-таки здесь возможность сложной работы мозга. Да? Тут очень важно именно, как человек может получать информацию, насколько внимательно вникать в эти моменты, дальше программировать себя, контролировать себя, перерабатывать и сохранять эту информацию, соответственно, делать верные выводы, да, и при этом должно еще хватать энергии. То есть должны зависимо быть 3 блока головного мозга, и тогда у нас будет высокая эффективность.
А выборочность восприятия, ну, например, я могу быть выдающимся физиком, биологом, хирургом с именем в профсообществе, но не знать вот условно, что Ван Гог отрезал себе ухо, Анну Каренину написал Толстой, и писать там с ужасными ошибками на уровне вот 5 класса.
Так тоже бывает, потому что люди не могут охватить все, да, тут именно важно, какой интерес. И поэтому, собственно, у нас есть распределение по специальностям. У нас нет такого, что человек должен делать все абсолютно, быть и пекарем, и дворником, и нейрохирургом, да, собственно, у нас идет разделение на специальности, и это дает возможность человеку сконцентрироваться на какой-то узкой специальности и в ней развиваться, да, а если вдруг человек еще развивается интеллектуально, то он просто шире смотрит на вещи и, возможно, достигнет больших результатов.
Кстати, вот а умение искусно врать, ну или фантазировать, это тоже приобретается с опытом или с этим нужно родиться?
Здесь нужно скорее всего, родится. Но иногда, конечно, можно именно в процессе жизни приобрести возможность, да, фантазировать, развивать. Опять-таки, это идет о развитии мозга и о слаженности двух полушарий. У нас считается, что обманывают абсолютно все здоровые люди. У нее и кто в большей степени, у того, соответственно, просто лучше работает возможность переработки и быстрой подстройки информации. Вот именно возможности мозга. Ну и, конечно же, еще есть у нас и воспитательные моменты, да, есть совесть, моральные ценности, которые тоже иногда человеку могут запрещать так себя вести.
Кстати, а есть наблюдение, вот как та или иная профессия влияет на работу мозга? Вот как в примере исследований, когда нейрохирурги быстрее принимали решения, а инженеры быстрее считали в уме и были более внимательны?
Действительно, работа определяет. Просто когда мы делаем много однотипных действий, именно в той области, в которой мы выполняем такие вот, у нас отдел головного мозга больше задействован, там, соответственно, у нас больше тренировка, и там у нас лучше получается.
Как та или иная профессия, не знаю, пекарь, пахарь, лингвист, влияет на работу мозга? То есть вот из-за того, что, условно, я выбрала на первом курсе университета себе профессию филолог, как из-за этого развивался мой мозг? А у моего коллеги, выбравшего условную профессию инженер, по-другому.
Но опять-таки, в зависимости, какие нужно нам просто мыслительные операции постоянно делать, все нации будут более хорошо отработаны. Ну, например, да, если профессия пекарь, то человек работает двумя руками, ему, например, нужно месить тесто, предположим, двумя руками. Тогда у него будет межполушарные связи лучше развиваться. Если человеку, пекарю, нужно, например, на высокотехнологическом предприятии всего лишь нажимать кнопочки, да, соответственно, у него больше будет именно программирование и контроль больше работать, потому что ему главное вовремя везде проконтролировать время и нажать верные кнопочки. То есть то в зависимости от того, какие операции головной мозг больше совершает, там человек и, соответственно, более будет эффективен.
Вот а работая двумя руками, межполушарные связи, за что они отвечают?
Межполушарные взаимодействия, да, они отвечают за слаженность двух структур головного мозга, и правого полушария, и левого полушария.
Угу. А вот сколько нужно времени в среднем, чтобы ощутить влияние своей профессии на работу мозга?
Ну, как правило, от 3 до 5 лет уже заметны вот эти вот изменения. То есть человек уже может на автопилоте, например, медсестра, которая делает уколы, да, через 3 года она может их делать закрытыми глазами.
А если менять работу условно каждые там 2-3 года, причем не работу, я имею в виду не работодателя, а полностью профессиональную сферу, то, соответственно, такие связи, они просто не будут налаживаться в мозге.
Но дело в том, что у нас с 10-летним возрастом основные связи уже налажены, поэтому если взрослый человек будет менять профессию, кардинальных изменений не будет, но, возможно, он будет становиться еще более эффективным.
А как-нибудь с возрастом притупляется эта вот возможность обучения мозга? Потому что то, что вот пожилые люди, например, проходя после выхода на пенсию, перепрофилирование на какую-то новую специальность, им это многим сложнее дается. Это из-за этого?
Да, конечно. Угасает возможность к обучению достаточно быстро. И чем меньше человек задействовал свой головной мозг, чем меньше он читал и вычислял. То есть очень важно для поддержания работы головного мозга ежедневное чтение, либо вычислительные операции в уме. Если человек не тренировал свой мозг, то уже к возрасту 35 годам будет заметно снижение памяти, концентрация внимания, и обучение будет ухудшаться. Ну и в зависимости от того, насколько человек себя поддерживал, да, и свой мозг, вот этот возраст может оттягиваться на более поздние периоды.
А на какой максимальный период можно оттянуть?
Таких точных исследований нет, но есть наблюдение, когда и в 55 лет человек очень хорошо функционировал.
А вот то, что говорят, учите стихи, это тоже влияет или это только на память?
Тоже влияет. Когда человек учит стихи, это тоже задействовано целый ряд. По сути, работает весь мозг в таком случае, да, и действительно это очень хорошо для тренировки головного мозга. И решать ребусы, учить стихи, делать физические упражнения. Кстати, зарядка тоже очень хорошо укрепляет головной мозг, потому что, опять-таки, сдает постоянные сигналы головному мозгу и задействовано на межполушарные взаимодействия. Наши два полушария, они должны как можно больше иметь связей. И чем больше у нас межполушарных связей, то есть связь одного полушария с другим, тем эффективнее наш работает мозг, и если вдруг у нас что-то случается, и какой-то сбой в системе, да, то другой отдел головного мозга может взять на себя эту функцию. Таким образом мы защищены.
И вот вернемся к профессиям. Понятно, что они на нас влияют, но насколько сильно? по сравнению с, вот, с обычной бытовой деятельностью, когда, не знаю, мы приходим домой, готовим, убираемся, что сильнее на нас влияет?
Профессия сильнее влияет, потому что, как правило, в профессии есть небольшое количество операций, которые ежедневно повторяются. Например, как работает нейропсихолог и работает методом замещающего онтогенеза с малышами, да, ну, то есть с детьми старше 3 лет и до там 10-14 лет, ну, в основном до 10 лет, но иногда в исключительных случаях до 14 лет, повторяются однотипные задания многократно, и в итоге выстраивают таким образом структуру головного мозга так, чтобы они функционировали максимально эффективно и позволяли ребенку хорошо обучаться. На работе происходит то же самое. Много однотипных действий нужно повторять ежедневно, и это приводит к тому, что мозг укрепляет связи необходимые, а лишние сигналы отбрасывает, и за счет этого у нас эффективность растет.
Спасибо большое. Я напомню, в теме развития мозга и профессиональной деятельности нам помогала разобраться нейропсихолог Наталья Наумова.
Интервью на радио «Спутник».